Враг Христовой Церкви имеет способность преображаться и принимать множество разных видов. И делает он это для того, чтобы каким-то образом причинить ущерб Церкви, как-нибудь обольстить ее и повредить ей. В основном он ведет борьбу против Церкви двумя методами. Прибегая к лобовой атаке, то есть нападая извне, а также развертывая подрывную деятельность изнутри. В этой борьбе второй метод всегда оказывается более эффективным. Это доказывает история. Сатана отлично знает, что один демон, попавший внутрь церкви, способен принести гораздо больше вреда, чем тысячи демонов, действующих извне. Помните историю падения Трои? Это произошло приблизительно в 1260 году до Рождества Христова. 9 долгих лет этот город находился в осаде. Но вот на 10-м году греки сумели хитростью взять город без единого выстрела. Они соорудили огромного деревянного коня, в котором спрятались греческие воины. Этого деревянного коня со спрятанными в нем воинами они установили у городских ворот, а сами отступили. Ничего не подозревая, троянцы перенесли коня в город для жертвоприношения своим богам. Однако ночью, когда жители Трои пиршествовали, греки тайком вышли из коня, открыли городские ворота и впустили в город своих вояков. Таким образом, то, чего грекам не удалось сделать в течение 9 лет, хитростью было сделано в одну ночь. Читайте истории церкви, и вы обнаружите, что все внешние атаки противника против церкви, которые он вел из века в век, не могли причинить и десятой доли того вреда, который может сделать вкравшийся в церковь лицемер. Помните притчу Христову, иллюстрирующую подобную стратегию врага? Мы читаем о том, что на поле человека, посеявшего доброе семя, когда все спали, враг посеял плевелы. Однако хозяин поля не заметил ехидного подвоха врага до тех пор, пока не взошло и доброе семя, и плевелы. Домешивать худое к доброму – это излюбленный и самый удачный метод врага в борьбе против Церкви Христовой. Как раз вот эту подрывную работу изнутри имел и в виду апостол Иуда, когда писал свое послание. Помните, правда, сначала он намерен был писать о другом, об общем спасении, как он говорит, но потом сочел за нужное предостеречь верующих о вкравшихся в их среду людях, притворяющихся добродетелями. По существу они были этими троянцами, пятой колонной, вкравшейся тайком, чтобы причинить ущерб церкви. В предыдущей главе, то есть в 4 главе книги Деяний, мы уже отметили, как впервые в истории церковь была атакована извне. И помните, как молодая церковь отразила эту атаку? На коленях, в молитве Богу. Она обращается к владыке неба и земли, к своему Господу, и сказано, что по молитве этих преданных христиан поколебалось место, на котором они были собраны, и все они исполнились Духа Святого и говорили Слово Господне с дерзновением. И в результате этого свежего, мощного помазания множество уверовало, апостолы совершали чудеса, больные исцелялись, и Бог был прославлен. И разумеется, что такая победа для Царства Божия разозлила врага, и он во что бы то ни стало намерен нанести церкви новый удар. Но на этот раз он решил сделать это не в лобовую, а подкрасться и проникнуть внутрь церкви через двух притворщиков-лицемеров Ананию и Сапфиру. Мы видели злобные намерения врага, когда он в лобовую напал на молодую церковь. Но теперь эта атака изнутри оказалась гораздо коварнее, хитрее и во 100 раз опаснее, чем попытка дьявола уничтожить церковь извне. До этого церкви не приходилось еще переживать такого внутреннего нападения. Претерпев поражение в своей первой попытке, враг долго не ожидал и использовал эту новую тактику в борьбе против церкви. Но и это обернулось неудачей. Анания и Сапфира были разоблачены при их первой же попытке солгать. Суд Божий пал на них, и они умирают тут же в церкви. Суд над ними был скоропостижным, божественным актом. В церковь вкралось нечто нечистое, несвятое, скверное, и Бог должен был удалить эту мерзость. Здесь мы видим святость Божию. Он ни в коем случае не может одобрить злодеяние, какую бы они ни приняли форму. И то, что Анании и Сапфире не удалось скрыть своего злодеяния, говорит нам не только о Божьей ненависти ко греху и о том, что скрыть его от Бога невозможно, но также и о том, в каком духовном состоянии была сама церковь. Правда, мы не знаем, как эти двое лицемеров проникли в церковь, как они туда попали и почему до этого момента их никто не обнаружил. Я не думаю, что в данном случае мы имеем право сказать, что случилось это из-за отсутствия бдительности в церкви. Наш текст не дает ни малейшего намека, чтобы были причины так думать. Но то, чего человек не заметил, невозможно было скрыть от Духа Святого. Дух Святой разоблачил этих двух людей. Он видит пути человека. Как говорит Господь, «Ибо очи мои на всех путях их, они не скрыты от лица моего». И неправда их не скрыта от очей моих. Однако в этом скоропостижном суде над Ананией и Сапфирой сыграло также роль состояние церкви. В такой духовной атмосфере, я имею в виду то духовное состояние, в котором находилась церковь, невозможно было, чтобы эти люди остались неразоблаченными. Хорошо. Каким было духовное состояние церкви? Не думайте, что внезапная смерть Анании и Сапфиры была исполнением постановления какого-нибудь декрета церкви. Нет, это был Божий акт. Но в то же время чистота и святость церкви заставили Духа Святого удалить беззаконие из ее пределов. Атмосфера Духа Святого, которая преодолевала среди этих детей Божьих, не допускала сосуществования правды и лжи. Атмосфера святости Божией должна была изгнать зло, подобно тому, как свет изгоняет тьму. Но что же это была за церковь, в которой греху не было места? Эта церковь состояла из членов, исполненных Духом Святым. О них было сказано «одно сердце и одна душа». С великой силой служителя ее свидетельствовали об Иисусе Христе, и великая благодать была на всех, как написано в конце 4 главы книги Деяния. Притом члены этой церкви всегда были вместе, у них было все общее, и был страх Божий на всякой душе. Вот в такой церкви, при такой атмосфере, греху не было места. В этой группе детей Божьих доминировал Дух Святой. Их обнимала Божья любовь. Они ходили во свете Божьем и были движимы Его Духом. Поэтому человек с нечистым сердцем не мог находиться в ней. Анания и Сапфира не могли жить в такой атмосфере, так же, как рыба не может жить, если ее вынуть из воды». Помните, как, описав праведника, псалмопевец говорит, это в первом псалме, «Не так нечестивый, но они как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Нечестивый, вкравшийся в среду таких верующих, как мы видим в Первоапостольской церкви, должен был или покаяться, или быть возметаемой ветром Божьего суда. Правда, нельзя сказать, что всегда суд над ним будет таким явным и скоропостижным, как суд над Ананией и Сапфирой. Но если в церкви правильная атмосфера, если Дух Святой доминирует в общине, если жизнь церкви и ее членов свята, то в ней не выдержит грешник. То есть в такой атмосфере свет изгонит тьму. Таков закон света. И теперь перед нами вопрос. Таково ли состояние нашей общины? Такова ли наша личная жизнь? Вы понимаете, святая жизнь чада Божьего всегда будет обличающей. Свет обличает тьму. Слово Божие говорит: «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы». Но, возлюбленные, посмотрите, насколько церковь ослабела, потому что в нее вошли невозрожденные люди – а она не принимала никаких дисциплинарных мер по отношению к греху и к этим грешникам. Из того, что написал Иоанн, говоря о невозрожденных, мы можем представить состояние церкви того времени. Слушайте, они вышли от нас, пишет Иоанн, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Так мог сказать Иоанн. Можем ли мы сказать подобное? Так ли обстоит дело с нашей церковью? Правда ли то, что в ней не смогут устоять не принадлежащие Господу, и поэтому должны выйти? Подобно тому, как дымом выкуривает сурка из норы, такой должна быть атмосфера в наших общинах, чтобы заставить невозрожденных оставить нас. Или же покаяться, или же оставить, одно из двух. А как мы поступаем? Или мы снисходительны к тем, которые к нам не принадлежат? Для этого мы находим свои причины. Мы закрываем глаза на их преступления, потому что они то ли влиятельны, то ли талантливы, то ли располагают деньгами. Да, по-человечески мы думаем, пусть, мол, поет в хору, со временем покается. Дорогие мои, подобно тому, как иноплеменники, вошедшие в среду народа Божьего, оказались для него проклятием, помните в Ветхом Завете, так точно и духовные иноплеменники, то есть невозрожденные люди, являются проклятием для Церкви Христовой. Помните, как ветхозаветный Неемия отделил все иноплеменное от Израиля после того, как во всеуслышание был прочитан закон Божий? Только после этого Бог мог благословить народ израильский и возвратить его в свою землю. Невозрожденные люди, принадлежащие к нашим общинам, губят дело Божие. Если у нас нет пробуждения, дорогие мои, то причина в том, что в нашу среду вошли иноплеменники – и остаются в ней. Единственное, что их изгонит, это возвращение к святости и к чистоте. Мы должны покаяться, возлюбленные, и просить, чтобы Господь произвел суд в Доме Божьем. Там он должен начаться. Тогда вновь проявится сила и благословение Божие. Посмотрите, как скоро церковь очистилась, когда Бог устранил лжецов Ананию и Сафиру. Началась новая волна пробуждения. Слушайте, что тут сказано. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом». И слушайте, что дальше сказано. «Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин, так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хоть тень проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Вы заметили, страх объял церковь. Какой это был страх? Это был Божий страх. Во-первых, он объял всю церковь. Но этот страх ощущался и вне церкви. Этот страх, объявший церковь, был явлением чистоты и святости Духа Святого. До этого между ними царила любовь и единство. Теперь же, после этого ужасного переживания, они стали сознавать необходимость чистоты и святости в их общении. Тот же Дух, который производил любовь и единство, он же требует святости. Только в святости и чистоте могут устоять любовь и единство. Они взаимозависимы. Дорогие мои, быть исполненным Духом не значит только иметь силу в свидетельстве, или радость, или обладать дарами Духа Святого. Церковь, члены которой исполнены Духом Святым, не только будут расти, но будут пребывать и ходить в свете Божьем. Она будет чиста и свята. В такой церкви не смогут устоять Анании и Сапфиры. Или церковь должна утратить благословение и присутствие Божие, или же Анании и Сапфиры должны оставить ее пределы. Мы молим и просим о пробуждении, не так ли? Но знаем ли мы, что значит пробуждение? Истинное пробуждение всегда начинается действием огня Духа Святого. Этот огонь должен сжечь все плевелы, которые дьявол посеял на наших полях, когда мы спали. Слушайте, что говорит пророк Исаи. «Устрашились грешники на Сионе, трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени?» Слушайте ответ. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла». Готовы ли мы к такому огненному крещению? В этом огненном крещении мы нуждаемся, дорогие братья и сестры. Но вы заметили, страх Божий объял не только церковь, но он объял и тех, которые были не в ее пределах. Слух о смерти, постигший лицемеров Анании и Сапфиру, произвел потрясающее впечатление не только на жителей Иерусалима, но и на живущих в его окрестностях. Так что, как сказано в 13 стихе, «из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их». Это, однако, не значит, что церковь стала закрытым обществом. Нет. В церкви Христовой всегда должна быть дверь без замка, в которой люди могут войти в любое время. На церкви никогда не должно быть вывески «посторонним вход воспрещен» или «вход только для верующих». К сожалению, некоторые церкви это делают. На неверующих смотрят то ли с презрением, то ли с подозрением, то ли по-фарисейски, что мы такие святые, а вы грешники. Я повторяю, в Христовой церкви на двери не должно быть замка. Она всегда должна быть открытой. А то как грешники услышат благую весть? Для присоединения к церкви одно есть единственное условие – это покаяние и вера в Господа Иисуса Христа и святая жизнь, то есть рождение свыше. А это может произвести один только Дух Святой. Так что, когда в церкви происходит очищение, обязательно последуют результаты. В данном случае в служении апостолов проявилась новая, свежая сила Божья. Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, сказано. Верующих же было более и более присоединялось к Господу. Множество мужчин и женщин. Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все. Так написано о том, что последовало очищение церкви. Чистая церковь. Церковь, которая ходит во страхе и свете Божьем, которая боится запятнать свою одежду сделками и компромиссом с миром, с плотью и с дьяволом, всегда была сильной церковью. Она всегда приносила исцеление больным, как духовно, так и физически. Какой яркий пример этой истины мы видим в евангельском очищении храма. Помните этот случай? Храм, который был предназначен для поклонения Богу, который был святилищем, где человек мог встречаться с Богом, беззаконные люди превратили в вертеп разбойников. И когда Христос вошел в этот оскверненный храм, что Он сделал? Во-первых, Он изгнал все негодное. И вы заметили, что случилось сразу же после очищения храма? Сказано, приступили к Нему, то есть к Иисусу, в храм слепые и хромые, и Он исцелил их. И дальше сказано, что дети воспевали хвалу Богу в храме. Да, когда мы позволяем Богу очистить наши храмы, результаты неизменно будут такими. Слепые получат зрение, хромые вновь будут ходить, и дети воспоют новые песни хвалы и славы Богу. Возлюбленные, церкви поручено приносить исцеление погибающим душам, восстанавливать отступников на путь Божий, а детям Божьим назначено единодушно прославлять Бога и радоваться о Господе. Таким должно быть нормальное состояние церкви. Но для этого она должна быть чистой. Она должна свято жить перед Господом. Тогда, возлюбленные, слепые прозрят, хромые будут ходить, и дети Божьи будут славить искупившего их Агнца. Дорогие мои, все, кем бы мы ни были, давайте проверим самих себя во свете Слова Божия. Во-первых, действительно ли мы дети Божьи? А если нет, тогда следует покаяться, исповедовать свой грех и принять его прощение и его дар вечной жизни. А если ты чадо Божие, но сила Божия не проявляется в тебе, то пусть Дух Святой покажет тебе сейчас, в чем ты должен покаяться. Он многомилостив, дорогие мои. Он простит и Он очистит твой храм, и ты вновь будешь эффективным свидетелем Его. Пусть Господь поможет покориться Ему сейчас всецело.